Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
И его жене, поэтому сами дальше догадайтесь, да, дело возбудили 2 августа, при этом хищение реальное в банке «Российский капитал», который был нами действительно санирован, платежеспособность восстановлена, это примерно 200 миллионов долларов, я их расследовал все эти годы. Так что еще одна цель каким-то образом предотвратить, чтобы результаты моего расследования стали известны той части правоохранительных органов, которые там выполняют свой долг. Такая тоже есть. Помните, такая есть финансовая лизинговая компания, где украли 500 миллионов долларов, там все, собственно, лица ответственные угодили в места не столь отдаленные, и сейчас им предъявлено обвинение. Это тоже я расследовал, но потом это расследовали уже органы внутренних дел. И там есть какие-то еще наверняка причины, но это не важно. Все то же самое, что дело Магнитского, дело Чичваркина, дело Старчака. Это просто организованные преступные банды в погонах, которые считают, что им ничего не грозит, кроме увольнения. Это самое страшное наказание. Они могут, в общем, там и меня назвать, попробовать. Ну, чтобы дело такое, довольно простое. Кстати, в моих расследованиях 2000 страниц по банку «Российский капитал» есть даже компания «Интека», она тоже там участвует. Я же не говорю, там участвует генерал одной известной службы, который приходит с векселями на миллионы долларов. Ну, в общем, обычная наша ситуация. Еще раз, она трафаретная, стандартная, ничего в ней нового нет. Мне только какая к вам просьба? Можете я не представлять вот этими моими бизнес-регалиями, а лучше как издатель «Новой газеты» и еще там 4 газет.
А вы не стесняйтесь, не стесняйтесь. Как же, и как же, собственно, и вас не представлять?
Ну, Михаил, ну не любит никто у нас этих поганых коммерсантов частного сектора.
Что
у нас
делать?
Любит «Газпром», у нас любит «Внешторбанк», у нас любит «Роснефть», вот этих вот выдающихся представителей. Ну, еще на худой конец, там, не знаю, может, Виксельберга, который там как-то вот...
С яйцами?
С инновациями. Ну, он сейчас с инновациями, но больше, мне кажется. Поэтому как-то я вот стараюсь выйти из этого образа неприятного для обычных граждан и для чиновников, и привлекающего такой огромный интерес коррумпированных правоохранителей.
Ну, понимаете, что делать? Жизнь есть жизнь. Вот ваш банк посетила и пожарная инспекция, ведь она посетила вас не как издателя.
Нет, она посетила меня как такую утку жирную, которая привязана за ногу на насесте. То есть они думают, что можно легко так раз, и потом что-нибудь там у тебя интересное появляется в кармане.
Ну и как результаты?
3 числа. В суд на нас подают. Мы представили там 86 страниц объяснений, разъяснений, доказательств, что никакие огнетушители там 30-летней давности в таких зданиях, как мы, плюс, они не используются. В нашем здании сидит Роснана. Кстати, к Роснана есть претензии, но их не закрывают.
А вас закрыть хотят?
Ну, конечно, головной офис закрываешь на 3 месяца, и привет. Маски-то развалилась вся история. Ну, проверку прислали там, опять же, по письму руководителя следственного управления города Москвы. Ну, он даже не читает, что он пишет. Там на 2 страницы текст такой, что волосы на голове встанут. Прочитайте от вранья. Ну, ничего страшного, бывает.
Знаете, я тут на сайте посмотрел, что написали трудящиеся. Вот хорошее, правда, длинное немножко письмо из Владивостока от Сергея. Потерпим, да? Вот он пишет. «Я и многие мои знакомые воспринимаем Россию как клондайк. Да, можно разбогатеть. Да, закон силы. Можно потерпеть. Главное, хапнуть и свалить солнечный Сан-Франциско. Я уже заработал, и вот валю. Потому что там, где все хапают, нельзя воспитывать детей. Это при том, что я хороший инвестор для России, с деньгами, с опытом, с армией за плечами, с женой медалистом специалисткой двух вузов, сыном победителем Олимпиад, но я чувствую себя экспонатом плохого зоопарка. На мне деньги делают, а прав у меня никаких. Показательно дело Немцова. Он, значит, по первому окрику скотины в серой шинели должен все ему сделать, а если нет, непонятные люди его хватают, везут куда-то и так далее. Смычка. Мент, полицай. Когда были бандиты, я мог им что-то противопоставить. А что противопоставить государству? Смычка, мент, полицай плюс зажравшийся судья не дают мне шансов в поиске правды. Уж не знаю, как меня можно завлечь обратно в Россию. Может, вы чего-нибудь придумаете? Вот это к вам.
Ну, посмотрим, что я придумаю. Я напомню, что я на днях отправлю в прокуратуру Калифорнии интереснейший набор материалов. Это история 96-2000 года моей судьбы. Это братья Гизаряны, один вот известный депутат, который у нас в розыске, и он есть заявление об экстрадикции, он будет просить политического убежища в Калифорнии. Это его брат Сурен, это Скуратов, человек, похожий на генерального прокурора, и Ореховского Борисовский, которые либо в тюрьме, либо там убиты.
Кстати, знаете, говоря, сегодня суд выдал ордер на арест господина Гизаряна.
Ну вот, я отправлю в прокуратуру и в суд. Потрясающе офидавит, то есть мое заявление под клятвой. Все остальное там будут только документы. Это, знаете, ну, история о рэкете, вымогательстве, попытке решения бизнеса, многочисленных покушениях. Там, кстати, наш мэр участвовал, был большой друг, человек, похожий на генпрокурора. О взяточничестве. Это 4,5 года моей жизни. Но вот поверьте, я не уверен, что эти люди счастливы и что они чего-то добились. Другое дело, я там не могу Скуратова привлечь к ответственности, к уголовной, много лет. Мне дали бумажку, такую же, как, наверное, дадут Старчаку и Чичваркину, о том, что там факты не подтвердились, дела закрыты.
Да, Старчака закрыли сегодня дело, кстати говоря, за отсутствием события преступления.
Да, значит, что грозит тем, кто его состряпал? Кстати, это те же люди, которые в моем случае выступают. Не милиционеры, а другой организации. Они дадут ему бумажку закрыто. Все. Но... В лучшем случае для них уволят какого-нибудь младшего клерка вот по ФЛК, финансовой лизинговой компании, из этой вот крыши, я имею в виду тех паршивых овец в стадии честного ведомства ФСБ, там уволили 4 офицеров. Но украдено 500 миллионов долларов. Вы как думаете, значит, эти офицеры как-то вот, ну, сильно жалеют, что они потеряли свои должности? Тем более, что их под крышу куда-нибудь...
Но, перешли. Может, они и жалеют, потому что они лишились источника, так сказать, доходного места.
Михаил, ну у них у всех дача на Рублевке, у одного даже есть вертолет такой собственный. А у них счета за границей, они летают на частных самолетах, они, в принципе, должны были бы занять мое, это идиотское место в списке Forbes. Потому что я там миф, потому что у меня как бы деньги работают в производстве картофеля или услуг авиаперевозок, или строительство малоэтажного массового социального жилья для миллионов граждан. А граждане наши, путая меня вот с этими, как раз меня не любят. И как бы вот нам им объяснить, что у нас все перевернуто в стране с ног на голову, и когда едешь куда-то там в другое место, за пределы нашей страны, я все больше ловлю себя на мысли, что у меня какой-то такой переход, как с планеты на планету. Это у меня-то, который ко всему привык. Потому что все наоборот. Там есть судебная система независимая, тут нет. Там есть, допустим, депутат, к кому я пойду. Там есть партия, за которую я буду голосовать. Там есть независимые средства массовой информации. Там есть, наконец, выборы. Там есть судебная система, я уже говорил, да, про это. Есть даже какие-то общественные организации. А вот я написал в эту РСПП, опору, деловую Россию. Деловую Россию очень смешное письмо получил. Оказывается, Титов передал этот материал как вспомогательный для разработки специального создания координационного комитета по борьбе с подобными вещами при мэре Москвы.
Ну, при новом мэре, наверное.
Молодец, что он передал как вспомогательную создаваемую организацию. Я считаю, выдающийся, в принципе, ответ мне. Между прочим, я и там состою и плачу взносы в этих конторах. Но они липовые, эти конторы тоже, они просто декоративные.
Александр Евгеньевич, так получается, что Сергею вы отвечаете, конечно, не впрямую, а так чуть-чуть опосредованно, что и надо ему действительно ехать, раз он заработал денег.
Ну, на эту тему отъехать сегодня отличная статья Орешкина в «Новой газете», выдающиеся все отъезды из нашей страны с 2017 года. Нет, я ему отвечу, знаете, когда? Я отвечу где-нибудь, ну, скажем так, я поставил себе 3 месяца. За 3 месяца я попробую исчерпать все способы защиты. Судебные, обращение в органы исполнительной власти, в органы законодательной власти, защита вот с помощью вот этих вот общественных организаций, привлечение средств массовой информации, ну и т.д. и т.п. Я уже написал где-то в районе 200 жалоб, подал иски, там, челобитные, петиции. Но я использую все возможности защитить права и свободы обычного гражданина, прежде всего. Издателя, газет, ну, какого-то там предпринимателя средней руки. Ну, в принципе, я такой же, как все. Я, кстати, кучу комментариев у себя получил там от бизнесменов. Есть там выдающиеся. Я попрошу новые газеты просто их опубликовать. И все говорят, ну, вы-то типа, а про нас подумайте. Да разницы никакой нет, честно говоря. Эти граждане, в общем, им какая разница? Все равно, что съесть ларек, что съесть там средние руки бизнес, чтобы быть меня. Ну, посмотрим, что у меня получится. Я же тут не один живу. У меня есть союзники, у меня есть там друзья, у меня есть там, если хотите, источники. Иначе бы я не знал бы ничего из того, что они делают. А я знаю, все. Это их собственные внутренние документы. Поэтому они не могут отпереться. Другое дело, будет ли исполнительная власть что-то делать, потому что у нас исполнительная вертикаль, поэтому надежда на суд, мы уже в суде проиграли в московском городском, можно в масках ходить, можно брать 100 спецназовцев. Конечно, зачем с терроризмом бороться в Домодедово? Ну, пошел в банк, вкопанный в землю, ходишь там прикладами в масках, пугаешь сотрудников, врешь судье Тверского суда, что они сопротивление окажут, поэтому надо сразу за бумажкой идти вот так вот, набрав там 100 спецназовцев. А еще там 26 офицеров ФСБ в масках, не представляющихся. Ну и заставить этих бедных милиционеров коррумпированных, которые завербованы, и которые нам объясняют, мы ни при чем, ни при чем. Ну как ни при чем? Это же вы фабрикуете дело, ребята. Ну что, смеетесь? Как это вы ни при чем? Ну и потом не забывайте, у нас появился там Следственный комитет независимый от прокуратуры. Ну, между прочим, есть еще следователь. Там, может, жалко, нет следователя Зайцева. А может быть, следователь Лоскутов будет вызван по моему вопросу. Помните такого по трем китам?
Да-да, ну, конечно.
Я немножко иронизирую. Конечно, тяжеловато так одному. В том-то все и дело, что они же реально государство, да еще со спецполномочиями. То есть они там ФСБ, МВД, они могут любые оперативные мероприятия, они могут любые фабрикации делать. Тяжеловато. Ну, ничего, посмотрим. Посмотрим, я еще раз говорю, я тут не один. Поэтому насчет уезжать, ну, слушайте, это выбор такой индивидуальный. Я, кстати, приехал и скоро у вас буду.
Отлично. Значит, это у нас Александр Лебедев в эфире, и время для короткого объявления. А вы заходите к нам.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какой будет стратегия 31 в 2011 году? Об этом говорят лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и пресс-секретарь партии «Другая Россия» Александр Аверин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем нашу программу, программу «Время гостей», в которой в эфире с нами глава Национальной резервной корпорации и владелец Национального резервного банка, а также, как он подчеркивает, что для него очень важный издатель «Новой газеты», которую мы все любим и читаем, Александр Лебедев. Я напомню наши телефоны. Телефон прямого эфира – это 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. В Москве пейджер 660 1046. Абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Я приветствую в нашей студии Александра Лебедева и хочу сразу же от него комментарий. Последнее сообщение яркое. Совет министров иностранных дел Евросоюза на заседании в понедельник в Брюсселе принял решение запретить въезд Евросоюз 158 должностным лицам Беларуси, включая президента Александра Лукашенко. Будут также заморожены их активы в странах Союза, если таковые обнаружатся. В списке, правда, не фигурируют министр иностранных дел Сергей Мартынов и вице-премьер Виктор Семашко, но, видимо, оставили их для каких-то переговоров. И я знаю, что вы, Александр Евгеньевич, активно участвовали в кампании за освобождение журналистки «Новой газеты» Ирины Халип. Ну и вообще, я думаю, что у вас есть мнение о том, что происходит в Белоруссии. Что вы об этом думаете?
Ну, по Ирине, конечно, мы все, что могли, в газете делали. У нас, правда, очень много союзников. От Тома Стоппарда до Джорджа Клуни, от там, Джона Малковича до бывшего премьер-министра Англии Гордона Брауна. Для нас санкции не секрет. Я сразу так другую тему затрону. Мне кажется, что все-таки по Магнитскому следует потом продолжить эту практику. Единственное, что я хочу сказать, мне все-таки кажется, что, ну, каким-то образом, понимая, что действия Лукашенко сначала попытка провести выборы по каким-то таким, ну, половину хотя бы европейским стандартам, потом, видимо, какая-то психологическая такая реакция и, наоборот, другая крайность, ну, надо оставлять для него возможность. Допустим, если вообще разговор идет по всей оппозиции, то, может быть, должна быть какая-то переговорная команда. Я, например, я знаю, что Михаил Горбачев тоже обращался к нему. Мы, кстати, оба стали патронами специального комитета там «Свободу узникам совести Белоруссии». Я ему написал, Лукашенко, письмо сегодня с предложением взять у него интервью. Для всех пяти газет, которые, которыми я имею отношение как издатель, у меня вот...
Как есть... журналист, да, возьмете у него интервью.
Конечно, конечно.
И для Independent, и для Новой газеты.
Для Новой газеты, и для АИ, и для Independent on Sunday, и для Evening Standard. Там пусть они сами выбирают, что из этого возьмут. Тем более, английские интервью, они не такие, как наши. Они такие, где больше это мнение редакции журналиста, а у нас это буквально вопрос-ответ. Я подготовлю вопросы... согласую с ними. Меня вот такой вопрос Беларуси интересует. У меня достаточно там источников, я давно интересуюсь событиями Беларуси. Я не могу фактов коррупции найти, поэтому у меня есть некоторые сомнения относительно счетов. Но если 158 человек что-то-то найдем, но это не будет массовое явление, никак наш
чиновник. Зачем же коррупция, когда у президента есть свой безотчетный фонд,
Михаил,
если он
Михаил,
единственный
по этому фонду, кстати,
может распоряжаться
есть
такими
гигантскими
суммами?
Есть какой-то слух о каком-то фонде в полтора миллиарда долларов, но это не подтвержденные сведения. Но если вы хотите сказать, что это все его, то опять же...
Это все в его интересах, да, знаете, частная собственность бюрократии, да, это государство.
Я же хотел другую штуку. А чего да. У нас тогда столько денег российских чиновников за границей, объясните мне, это же тоже их.
А они все западники.
Любопытно.
А Лукашенко славянофил.
Бедный. Второе, что меня очень интересует, это несклонность белорусских чиновников к произволу и коррупции. Это страхом, наверное, отчасти, но это тоже фактор. Другое дело, вы мне скажете, ну, это было там в СССР при Сталине. Но все равно это лучше, чем то, что я вижу у себя на родине.
Всё, лучше при Лукашенко.
Я пытаюсь намекнуть, что я буду очень объективным интервьюером, объективным. И конечно, я убежден, что
да,
если...
В России,
если,
знаете, кандидатов
если не договоримся,
все-таки ни одного не посадили.
Если не договоримся... Ну, у нас, вот видите, представители оппозиции Немцова на 15 суток посадили.
Посадили. А сейчас
да.
Вот мы получаем
посадили.
Сообщение, что Лимонова опять задержали на митинге, после митинга, на который он так и не дошел. Вот. А других сейчас арестовывают, в том числе и тех, кто идет просто с митинга. Видите как, сходишь на митинг, а потом с митинга идешь, тебя цап-царапы в автобус. Так что демократия тоже такая кислая.
Я в последнюю очередь размышляю о том, что следовало бы договориться, попробовать с позицией достойных с Лукашенко, говорится по судьбе оппозиции, по судьбе выборов. Я имею в виду какую-то проекцию того, что происходит в Белоруссии на нашу жизнь. Вот смотрите, что на Украине происходит. Вот буквально только за эту неделю украинские власти получили предупреждение от Организации экономического сотрудничества и развития. Они вряд ли знают, эти власти, что там есть сильнейшее, например, управление по борьбе с коррупцией. Его такой профессор Пит возглавляет. Дальше их предупредил ООН, Евросоюз. Сейчас они рассказали что-то, что у них была блистательная встреча с премьер-министром Великобритании Камероном. И вдруг сегодня выходит «Украинская правда», что Янукович где-то ждал его в коридорчике долго, случайно. Тот проходил мимо, Янукович вскочил, пожал ему руку, а тот на самом деле так очень холодно что-то ему сказал про коррупцию и стандарты, значит, бизнес-климата. Поэтому все, что происходит на Украине и в Беларуси, нас будет касаться в первую очередь.
Будет,
либо
будет.
Этот бастионы такие будут наши, значит, вот, где типа мы будем говорить, ведь видите, может быть, их еще хуже, чем у нас. Кстати, деловой климат на Украине хуже, чем у нас, это правда.
Но вы в Крыму убедились, да? Там на вас же тоже как-то наезжали.
Это просто смешно. Я в Крыму просто главный инвестор. Был еще некий Лужков, только следов его инвестиций мы не можем найти, но мы можем найти дырку в сотни миллионов долларов в московском бюджете. А мои 18 гостиниц, конечно, там 9 бассейнов, аквапарк, театр Чехова, храм, они, конечно, мозолят глаза местным коррумпированным правоохранителям. Это не ко мне вопрос, это к ним. Отбирать нечего, кроме меня никого нет, поэтому, конечно, ну как не пройти.
То есть климат хуже, чем в России?
Какой-то москаль, которого атакуют маски, значит, читай, значит, политический заказ в Москве. Ну, второе, что у меня отбирают, это 50% гостиниц Украины. Украины на Майдане. Ну, слушайте, ну и что? Ну, хорошо, вы меня отбираете. Я никогда от этих инвестиций никаких доходов не имел. Это не ЮКОС так. Хотя я уже это называю ЮКОСом. Я придумал, знаете, такое сравнение, причем я его провожу в логике, что я против ЮКОСа у нас на родине, и я за то, чтобы Ходорковский обрел свободу. Но, в принципе, когда ЮКОС происходит на Украине или мой ЮКОС в Германии с компанией Blue Wings, этого тоже не должно быть.
Да. Вот Сергей берет быка за рога. 4 года назад вы делали Кремлю приятно. Осталось ли сейчас желание претендовать на пост мэра, чтобы полноценно использовать научно-промышленный потенциал Москвы и ее жителей?
А в смысле я... Кремлю приятное.
Но приятное в смысле давили на Лужкова, наверное, были люди, которым нравилось это все.
В Кремле?
Наверное.
В Кремле в прошлом году был президент Медведев, которому Лужков не нравился, это правда, он его и снял. Ну, тут какая моя заслуга, не
совсем понятна. Вы с ним столько времени бодались, что, наверное, заслуги-то
какие-то есть. Ну, я пытался, прежде всего, гражданам города объяснить. И сейчас ведь видно, что Собянин, при всем при том, что он говорит правильные вещи, делает правильные вещи, ему тяжелейшая задача досталась, потому что Лужков там, ну, 10 лет уничтожал город. Я, кстати, сегодня написал мэру письмо, такое любопытное, я завтра вывешу у себя на сайте, с некоторыми предложениями, где я его сравниваю его с Лужковым. Ну, знаете, уж точно наш новый мэр никогда не будет поступать, на мой взгляд, как Лужков. Лужков имел со мной философские и идеологические разногласия. Я, например, полагаю, что если у тебя случайно есть какое-то количество денег, ты их заработал, оно там сегодня одно, завтра другое, лучше их больше использовать на общественное благо, чем на собственное потребление или твоих родственников. А Лужков считал, что бюджет города – это его бюджет собственный. Поэтому он со мной конкурировал в самых неожиданных областях. Как то инвестиции в Крым, в сельское хозяйство, Медынь, Агропром у него есть. А я самый большой производитель картофеля в стране. А в авиаперевозках, помните, у меня была компания, была «Атлантсоюз».
Да, разорилась.
Она еще участвовала в такой компании, очень интересной, «Росавиа», которая тоже исчезла вместе с Чемизовым. Так и самолеты 2/4, только я один летаю в стране, больше никто. И в этом смысле интересно, если бы я реки поворачивал, маленькие, Лужков бы тоже повернул бы все.
У него был план поворота рек, я напомню нашим слушателям.
Слава богу, что этот план не стоялся, потому что я не поворачивал реки. А то бы он продолжал бы.
Александр Лебедев в эфире «Радио Свобода», издатель «Новой газеты». И мы продолжим после выпуска новостей. Ну, а в 22 часа в эфире программа «Время политики» будет.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади сотни людей приняли участие в санкционированном митинге в защиту 31-й статьи Конституции о праве на свободу собраний. Митингующие скандировали правительство Путина в отставку, свободу политзаключенным. В Петербурге милиция задержала оппозиционеров, участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний у Гостиного двора, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сколько задержанных, пока не ясно. Десятки тысяч человек собрались сегодня в центре Каира, где наряду с другими городами Египта седьмой день продолжаются протесты с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака. Манифестанты призывают к всеобщей забастовке. На завтра намечен так называемый «марш миллиона». Российские компании, работающие в Египте, продолжают эвакуацию своих сотрудников в связи с массовыми беспорядками в стране. Сообщается, что накануне «Лукойл» эвакуировал из Каира в Дубай 15 человек. Сегодня спецрейсом будут эвакуированы сотрудники фирмы «Новатек». Прекращено уголовное преследование заместителя министра финансов России Сергея Старчака, обвинявшегося в мошенничестве. Как сообщил адвокат Андрей Ромашов, дела, основное и выделенное из него, прекращены за отсутствием состава преступления. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест депутата Государственной думы Ашота Егиазаряна, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета России. В Татарстане суд освободил условно-досрочно журналиста Ирека Муртазина, выступавшего с критикой республиканских властей. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести досрочные президентские выборы взамен референдума о продлении его полномочий до 2020 года.
Вы эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии издатель «Новой газеты» Александр Лебедев, ну и бизнесмен, конечно, ведет передачу Михаил Соколов. Телефон 8 800 222 12 для вопросов. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Так что вот, Александр Евгеньевич, пишут вам: спасибо за поддержку «Новой газеты». И вопрос: не считаете ли вы, что любая власть в России будет всегда приниматься основной массой населения как совершенная неизбежность и данность, как погода за окном, и ничего поделать с этим нельзя? Ведь у народа нет даже какой-либо идеи насчет обустройства жизни вокруг, не наше это, мол, дело, нет жажды правды и правосудия. Еще вопрос от Сергея, не знаю, от того же или от другого. Пожалуйста.
Ну, у нас люди в стране разные. Те, которые нас читают, это, наверное, 1,5–2 миллиона человек. Те, кто слушает вас, там, «Эхо Москвы», это люди, безусловно, просвещенные. Они как раз не считают, раз они тратят время на то, чтобы читать и слушать, что они не могут ни на что повлиять. Вот другая категория людей, о которых сегодня Орешкин пишет, что это еще там во времена Усатого, вот, о котором он лишь там писал: его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны, таракани смеются усища. Ну да, эти люди, их довольно легко, ну, как бы запугивать или промывать им мозги. Но эти люди должны тоже понимать вот что. Вот просто с точки зрения расчета. Если ты думаешь, что вот ковыряясь там у собственного корыта или скребаясь, пытаясь проскрестись к какому-то большему корыту, ты защищаешь как-то вот себя от опасностей и свои права и свободы, то это большое заблуждение. Поэтому люди типа Горбачева, которые, ну, как бы значительную или большую свою часть жизни тратят на общественное благо, на достижение общественного блага, а меньшую на собственное благо, ну, в известной степени и свои права как гражданина защищают. Поэтому моя рекомендация таким простым людям, которые ни во что не верят, чуть-чуть больше, ну, как бы вот интересоваться общественными делами. Вот я хочу поздравить, например, Сергея Старчака, моего старого товарища, и адвоката Ромашова. Что-то мы можем вместе. Я с самого начала публично неоднократно говорил: дело развалится, дело состряпано. Кстати, те же люди, которые ходят ко мне с масками.
Но ведь не
Ходорковский. Ирека Муртазина, нашего соратника, он не хотел по УДО выходить, он такой реальный боец, он там в колонии борется за права колонистов. И, кстати, много чего добился.
И в карцер попадал
в ШИЗО. Этого, да. Только что угодил в ШИЗО, да. Тем не менее, и здесь что-то можем добиться. И Гюль Махмудова вышла, ей помогали все.
Это журналистка
Путин
тоже, да?
Да. Ну, что-то мы можем как-то, знаете, не всегда уж так все, что сдаваться надо с самого начала. Помните, что говорил Бертольд Брехт? Если вы боретесь, вы можете проиграть. Но если вы не боретесь, вы уже проиграли. Так вот, для простых граждан, не очень образованных, или очень хитрых и достаточно образованных и циничных, которые думают, что можно отсидеться, я вот специально цитирую Бертольда Брехта.
Да, вот и господин Воронин, передайте Лебедеву мое спасибо за «Новую газету». Скажите, а как...
Воронин – это генерал Воронин?
Нет, из Ульяновска наш слушатель. Вот,
понятно,
пожалуйста,
то у нас есть
привет
такой
и
генерал.
Благодарность. Скажите, пожалуйста, а вы как бизнес-проектом «Новой газеты» довольны?
Вы же там нет никакого бизнеса.
Как? А можно же прибыль получать, наверное?
Нельзя.
Реклама
прибыль.
Там, почему?
Нельзя прибыль получать. Ну, потому что доходы от рекламы и вот тиража, печатного тиража, они примерно покрывают 30-40% потребностей. Все остальное я просто жертвую каждый месяц.
Вот от «Индепендент» можно? От,
нет, «Индепендент» «Индепендент» тоже пока нельзя. Вот, может быть, «Ивнинг Стендард» к концу года станет безубыточный, может быть.
То есть это для вас имиджевые проекты, правильно?
Нет, они не имиджевые. Они...
Почему?
Проекты моей такой гражданской ответственности. Ну, знаете, я вот без «Новой газеты», вот, знаете, испугаюсь. Вот бояться вот тут всего. Как-то вот черт знает. Вдруг они меня тут, выражаясь простонародным языком, свинтят.
Схарчат.
Как это Немцов говорит, свинтили. Ну да, ну не хочу я жить как вот в советское время. Не хочу я, это нельзя, то нельзя, потом постепенно уже ездить будет нельзя, и ничего читать нельзя, и будут мне вот объяснять какую-нибудь книгу там, посвященную речам и выступлениям наших вот руководителей, потом «Малая земля» появится, потом от ужаса я прям в холодном сне проснусь, что опять меня туда вот отведут, еще в сталинизм меня туда обратно запихайте.
А, кстати,
если хотите, это еще эгоистические такие
насчет
проекты.
Насчет сталинизма, у вас были большие проекты в области вот исторической памяти, что-то сделать, музей, мемориалы, как-то все остается? остается пока на словах. Почему?
Ну, Миша, вы так исторической памяти. Ну вот книжку прочитайте, 58,5 или записки лагерного придурка. Это из мемориала ГУЛАГа, выдающаяся книга, как считает вот главред «Новой газеты» Муратов, лучшая книга вот прошлого года. Я поспорил, потому что отличная книга, конечно, Пелевина. И то, что пишет Быков, посмотрите сегодняшний фельетон в стихах в «Новой газете», он вообще потрясающий, про Алису Алису и кота Базилио. Поэтому мы библиотеку ГУЛАГа делаем. Что касается мемориала ГУЛАГа с центром в Москве, ну, у нас есть обещание президента Российской Федерации выделить землю. Речь идет о конкретном участке. Есть масса переписки на эту тему. Ну, пока вот что-то, видимо, не получается, хотя мы над проектом работаем. Есть еще целый ряд вещей, например, памятник в Барнауле, который мы
установили. Да, я был при открытии.
Поэтому так все кажется, мы ничего не делаем. Мы делаем. Я не смог сам прилететь. У меня что-то тут опять случилось вот в этой же сфере. Пожарные, там, налоговая инспекция, еще чего-нибудь.
Да как раз маски-шоу были. Вы знаете, я вот тут хочу прочитать кусочек текста моего друга, переводчика и такого публициста, и сидельца тоже ГУЛАГовского, Никита Кривошеина, знаете, наверное, его такой парижский житель. Да. Вот он последний раз был в Москве и пишет: «Можем констатировать, что Соловецкий камень на Лубянской площади в неком запустении. Надпись истерлась, почти ничего не прочитать. Пройдет не совсем немного времени, следующее поколение будет равнодушно проходить мимо. Как тут не заплакать от обиды за свой беспамятный народ и не оглянуться на другой долг памяти, памяти узников и жертв нацизма? У евреев, погибших в лагерях смерти, из поколения в поколение передается эта свеча. Они говорят и повторяют о Треблинке и Освенциме каждый день. В западной печати не проходит и дня, чтобы не вспоминались преступления нацизма. Так неужели мы, Иваны, не помнящие родства?» Вот вас это не расстраивает все? Кстати говоря, Соловецкий камень, то уж можно подреставрировать?
Ну, меня это, безусловно, не оставляет равнодушным. Мне тоже не совсем понятно, как это мы, я специально говорю «мы», имея за плечами уничтожение миллионов и попытка сгноить еще десятки миллионов в лагерях, все эти там штрафные заградительные батальоны, все эти вещи, о которых мы читаем у Гинзбурга в «Крутом маршруте» или у Дунского и Фрида в книге, которую я назвал, видимо, мы мало просто разъясняем, потому что очень много людей невежественных, которые, правда, не знают, ей-богу. Часть людей, которые являются родственниками тех, которые, помните, по Ахматовой сажали, да, не те, которые сидели, ну, наверное, может, для них это не самое там яркое воспоминание. Но в конечном счете все это по Сократу. Правят лучшие, они это разъяснят. Если нам будут заменять дискуссию о Сталине развлекательными шоу по Первому каналу и показам разных сладких убийств, смакуемых на НТВ, ну, конечно, тогда это не по Сократу вовсе. Тогда, собственно говоря, мы просто культуру народа опускаем, приговаривая, что ему надо вот веселиться, а мы тут ему такое грустное рассказываем. Но на самом деле книга 58,5 или «Записки лагерного придурка» очень оптимистичная. Она, знаете, о победе человеческого духа над вот ужасами тоталитаризма. Поэтому я когда-то объяснял одному из руководителей державы, что ничего тут страшного нет, что это не подрывает основы. Но, видимо, какая-то логика такого частичного возвращения к этой практике, к этой сталинской шинели, откуда не вышли наши правоохранительные органы, и суды тоже. Но это все предмет нашей работы с вами. И всех остальных людей, которые, в общем, много на эту тему делают. Их много, и, кстати, все больше становится. Я вот удивился, что некоторые руководители госкорпораций читают Быкова, знаете, смело, не боятся. Вот.
Вслух читают.
Про себя. Вслух на радио нет еще пока.
Да. Ну, а почему бы не создать общественное, если не телевидение, ну, радио, например. Я слышал, что у вас там обсуждались какие-то такие проекты с «Новой газетой».
Да, мы хотим сделать радио «Нара», новое радио. Мы готовы к сотрудничеству и с вами. Проект, кстати, общественного телевидения никуда не делся. Напомню, что выдвигал его Путин при поддержке Суркова. Там даже был общественный совет, туда вошли все, и Зюганов, и Явлинский, и Жириновский. Ну, типа подзабылась тема, а чего не обратиться к Собянину, я пользуюсь случаем, и не предложить Сергею Семеновичу, собственно говоря, отдать ТВЦ, ну, можно
давайте
продать будет.
Обратимся. Что
он ему не нужен?
Он
это
нас отправит куда-нибудь.
Не тот на ящик, который хвалил Юрия Михайловича, или устами Караулова меня мочил там с утра до вечера.
У товарища Собянина большой опыт не по открытию общественных телевидений, а по закрытию общественных телевидений в Тюмени, знаете, большой опыт. после Ракетского.
Ну, я боюсь высказываться, потому что когда «Новая газета» написала, приписав ему какую-то цитату Зюганова по Сталину, я, честно говоря, настолько перепугался, а потом выяснилось, что это просто ошибка, и мы вынуждены даже были журналистку уволить. Я им написал письмо с извинениями, поэтому пока предпочту ни за что его не критиковать, что там было в Тюмени, а просто предложить, потому что это, в принципе, выдающаяся идея. Вот что мы можем сделать, да, в ближайшие 5-10 лет? Мы можем что-то сделать по судебной системе, правда. У нас всего 45 тысяч судей, среди которых есть и приличные люди. И мы можем сделать общественное телевидение. Это вещь понятная.
А еще
простые.
Свободные выборы хотелось бы. Что вы тяжело вздыхаете?
Ну, просто по свободным выборам оба члена тандема неоднократно говорили, что через 100 лет.
Нет, это про губернаторов 100 лет, а про депутатов нам 100 лет не обещали, подождите. Да, слушайте, ну, посмотрите на Египет, посмотрите на Тунис, посмотрите на Йемен. Какой впечатляющий опыт, где нет свободных выборов.
Некоторым не понравится.
Ну, нет свободных выборов, выходят люди на улицу.
30 лет должно пройти, а у нас сколько прошло?
Маловато.
Вот именно. Поэтому не совсем правильный пример. Да и не хотелось бы, чтобы так все это закончилось. Другое дело, что если весь частный бизнес сначала плохой, такой у нас, кстати, развелся в 90-е годы в больших количествах, а потом уже хороший, ну, вообще зачехлить. Ну, Чичваркин – это наш Ричард Брэнсон, это же факт. Ну, можно так с ним поступить.
Но отдыхает человек в Великобритании.
Ну, немножко осторожный парень такой, я бы сказал, да, он как-то вот, ну...
Слушайте, ну не старчак, не хочется же человеку сидеть в тюряге и ждать оправдательного приговора.
Старчаку тоже не хотелось.
Не хотелось, но посидел. Ну, вот, да. А Ходорковский до сих пор сидит. Ну, давайте мы к слушателям обратимся. Павел из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Понимаете, гражданин Лебедев, мы с вами в неодинаковом положении находимся. Вы же в советское время не санитаром в больнице работали, а вы работали полковником в конторе. Поэтому стартовые площадки у людей разные. И теперь вы не бедный человек, в принципе. И сын у вас живет в зазеркалье, правильно? А вы сейчас здесь нас воспитываете, вот какой вы хороший и так далее. И еще, бизнес не может быть сначала плохим, а потом хорошим. Изначально, если пирамида строится на гнилом фундаменте, это все рухнет.
А вы что нам предлагаете-то, Павел? Где позитив?
А я предлагаю вам создать президентский фонд, Путина начать. Пусть он свои 40 миллиардов, 39 отдаст, один оставит себе. И так же Лебедев, и так далее, и так далее. Понимаете, бороться с коррупцией, когда сидят богатые люди за столом, очень богатые. И вот они рассуждают там 20 рублей пенсионерам. Ну, это даже не смешно смотреть все это. Вот что я предлагаю, понимаете? Оставаться богатым и творить справедливость внутри «Новой газеты». Но это я не знаю даже, как назвать.
Ну, ладно, расстроил нас Павел.
Видал выдающееся выступление. Но мне, правда, придется вместо 40 миллиардов снести туда вот производство картофеля, самое большое в стране, которое ест миллион человек.
Слушайте, это вы виноваты, значит, что 35 рублей за килограмм, а?
Да нет, это...
Я вот вчера покупал 35.
Это результат засухи, просто засухи, и очень неправильной правительственной политики, если честно.
Ну, хорошо.
Так же, как по зерну.
Вот видите, и там неправильно, и это неправильно.
Михаил... Это отдельный разговор, потому что можно, конечно, строить олимпийские объекты, а можно, ну, правильно управлять отраслью сельскохозяйственной. Я бы счел, что, конечно, второй важнее, как строительство дорог. Но то ж, кто ж меня спрашивает?
Так что, Павел,
только
ты
вот такие
ответим,
граждане звонят. А я уже ему ответил. Ну, просто он глупости говорит. Я закончил службу в 92-м году. Во-первых, подполковником, во-вторых, не КГБ, а разведки, а в-третьих, у меня было $400. Я накопил за все 12 лет. Ну, ничего, собственно говоря.
Иван Михайлович, Волгоградская область. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Лебедев.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня вопрос, господин Богдан. Вот вы не скажете...
Кому Лебедев у нас в эфире-то? Договорились.
Вопрос к вам.
Псевдоним.
Значит, заблокировал Евросоюз, блокаду объявил Белоруссии. Почему же наши правители, значит, не защищают Лукашенко как брат своего, как мы строим единое государство, и мы в стороне находимся?
Понятно. Вот Иван Михайлович интересуется. Пожалуйста, а защищают или не защищают как брат? По-моему, защищают.
Ну, санкции касаются только выезда там узкой группы чиновников.
158 человек.
А во-вторых, Евросоюз считает, что незаконно в тюрьме держать всю оппозицию для Лукашенко неправильно.
И кандидатов в президенты.
И я не совсем понимаю, почему мы и кто мы должны Лукашенко защищать. Оба наших руководителя не очень его любят, мягко говоря. Хотя ведут себя в последний месяц достаточно пролукашенковски. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, они, может, и защищают. У меня другая точка зрения. Я как раз считаю, что нужно с ним вести диалог в такой форме, используя все юридические способы для того, чтобы оппозиция была на свободе, ну и не загонять его в угол. Насчет совместного государства, я думаю, что на этом проекте давно надо точку поставить. Беларусь – независимое государство. Ничего, кстати, плохого в этом нет. У нас в Европе там куча независимых государств, все объединены в Евросоюз, нет никаких границ, есть там единая валюта, и никто об этом не страдает, наоборот, очень выигрывает. Поэтому когда-нибудь на новом витке мы объединимся, и Россия, и Беларусь, и Украина с Европой. Другое дело там, может быть, это будет не в ближайшие 10 лет. Но я бы, кстати, Евросоюзу рекомендовал, помимо санкций, предложить какую-то более глубокую программу Белоруссии. Там экономическое положение намного лучше, чем на Украине. То есть никакого геморроя
пока
экономического это не даст.
Деньги.
Ну, не совсем так, Михаил. Это отдельный вопрос интервью к Лукашенко.
Вы очень хотите взять интервью у Лукашенко,
да,
я чувствую.
Очень. Да. Мне правда интересно, там много вещей, которые
а
мы
я хочу
плохо
у вас
знаем.
Интервью взять. Скажите, а что все-таки произошло с компанией, которая называлась Blue Wings, да, по-моему, у вас такая забавная история. Вот Red Wings тоже ваша, она летает, и даже там самолеты Ту-204 зачем-то вместо Боингов приобретает, а Blue Wings, по-моему, где-то гигнулась, да, не получилось ничего.
Ну, весной 2009 года, прямо в пике кризиса, когда все европейские компании были с огромными убытками, например, у Люфганза был убыток 1,5 миллиарда евро, у Air Berlin там где-нибудь 0,5 миллиарда. А нас остановили под надуманным предлогом, что у нас есть в балансе что-то там недоплаченное, наш баланс был намного лучше, чем у крупнейших немецких компаний, мы были 5-м авиаперевозчиком Германии. Остановив, ну, немецкий регулятор не мог не знать, что все. Простояв 42 дня, мы всех пассажиров растеряем. После чего американцы, которые кредитовали аэробусы мои, просто отобрали их, угнали в разные страны, разобрали двигатели, списали с меня тройной залог, сами себе продали эти самолеты. Ну-ка, прям настоящий ЮКОС на 500 миллионов долларов. Сейчас мы в суде находимся в Англии. Но парадоксально вот что. Я действительно сделал две компании Blue Wings и Red Wings. Одну в Германии, другую в России. Здесь я стал принципиально летать на нашей технике, Ту-204. А там на аэробазах. Я был уверен, что я здесь развалюсь. Либо меня чиновники прикроют, либо самолет хуже окажется. Я здесь перевез почти 1 миллион пассажиров в прошлом году. Являюсь самым большим эксплуататором этой техники российской в стране.
А может, знаете, почему?
А там кто-то все мои 500 миллионов
отобрал. Потому
что
вы ходите к разным
отобрал.
Людям. Я вот смотрю, вы там написали, что по делу Маски-шоу вам пришлось сходить. К вице-премьеру Шувалову, главе администрации Нарышкину, замглавы администрации Сурку. И все вас приняли. Так может быть, потому Red Wings летает, а в Германии вам ходить некуда, кроме суда.
Эти люди никакого отношения не имеют к операции Red Wings. Вот поверьте мне, они даже, ну, знают, наверное. Значит, что касается Шувалова, по письму Путину он меня принял. Ну, вы знаете, у нас исполнительная вертикаль. И только с ней можно разговаривать. Приняли меня, потому что, наверное, был очень большой скандал такой международный. Но, кстати, я им, правда, признателен. Все сказали, какое-то недоразумение, наверное, рассосется, попробуем помочь. Ну, вот посмотрим. Отвечая на тот вопрос, первый, помните, я пытаюсь исчерпать все возможности защиты прав и свобод. И абсолютно нормально. Меня даже Сурков принял, который после Сочи со мной не разговаривал. Другое дело, что пока сложно сказать, какой есть эффект от этих встреч. Вот суд мы проиграли.
Но Red Wings летает.
Она летает вопреки тому, что качество наших самолетов и их возможность техническая находиться в воздухе, их цена, она намного хуже. Просто мы работать умеем в частном секторе. Но это точно к этим людям никакого отношения не имеет.
То есть из Внуково в Домодедово переходит?
Я ходил только по маским шоу. В Домодедово, если получим условия, там чуть получше, чем во Внуково. И плюс я правда думаю, что будет попытка создать какие-то неприятности единственным таким эффективным частным собственником, который у нас там
Домодедово
остались.
Именно, да?
Да, в аэропорту, и хочу иметь какую-то возможность, иначе не совсем понятно, что я буду вот просто выступать. Хотя я смело выступаю без оснований в защиту каких-то частных предпринимателей типа Чичваркина. Ну, цель двойная, и то, и то.
Да. Вот Юрий Васильевич возмущается. В Бескудниково картошка 40-55 рублей. Где вы покупали картофель по 35? В метро, Юрий Васильевич, в метро. Я уж рекламирую.
Значит, наша отпускная средняя цена по-прежнему где-то 20 с чем-то рублей. Юг Тульской области и Брянской. В этом году, правда, мы вместо 200 тысяч тонн получили всего 87 тысяч. Но это на голову больше любого другого производителя. Сейчас мы достраиваем два завода по расфасовке, упаковке и производству хлопьев, и, поверьте, наши цены в Москве будут лучшими.
Так, это уже
что,
реклама.
Это огромное. Да это какая-то реклама, если бы я из этого какую-то прибыль извлекал. Это вот этот гражданин, странный, мягко говоря, думает, что предприниматель крупный, у него какие-то наличные деньги, что ли, везде лежат. Ну, если ему хорошо будет, если, грубо говоря, меня свинтят, и вот эти вот генералы, которые это делают, и полковники, они не будут картофель производить, и миллион пассажиров не будут перевозить, и дома не будут строить, кстати.
Ну, разные же слушатели. Вот Елизавета пишет, подписчик новость с 10-летним стажем. Надеюсь снова голосовать на вас. Успеха во всех делах. Так что повесить как.
Ну, нас не убирают.
А сейчас кто-нибудь что-нибудь спросит.
Ты, Ирина, неплохой.
Да, Ирина из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
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 Я очень уважаю Лебедева, преклоняюсь перед ним. Обидел этот мужичок, высказался, вот, так неуместно, так грубо. Вот, все это в зависти, от злости, к которому привела наша сегодняшняя такая мрачная жизнь. Я поражаюсь масштабу ваших мыслей, действий, энергии вашей, где вы все берете, вот такую, ну, просто уникальная личность. Я очень переживала, что вы не прошли в Думу, очень переживаю за все оскорбления, которые вижу в ваш адрес на интернете, сайтах и так далее. Вот, и считаю, что сейчас нужно объединиться. Вот сейчас Немцов, вот эта коалиция, помогите им, объединитесь все, делайте все возможное, уберите вы эту пакость Владимира Владимировича.
Не переходим на личности.
Хорошо.
Да, у меня просьба, Александр Евгеньевич, ну а что, вы политикой-то займетесь, или вы совсем это бросили дело, да, после Думы, после там
сейчас,
неудачного захода?
Ирина, спасибо, я в Думу сам не стал баллотироваться, я не очень понимаю, что там можно делать в современной Думе. А насчет этого парня, который позвонил, ну, правда, вы очень правильно сказали, что это не от хорошей жизни, поэтому я на это не то, что даже не обижаюсь, а просто понимаю его. Поздравляю, кстати, с тем, что газоскреба не будет в Санкт-Петербурге. Это просто огромнейшее достижение жителей. И даже, по-моему, Матвиенко уже отказалась от отказа, который она просила, чтобы город перестал быть охраняемой ЮНЕСКО. Но это потрясающее было предложение. Значит, насчет общественной деятельности. Ну, во-первых, я и так занимаюсь. Во-вторых, со всеми объединившимися, слава богу, в оппозицию. Это очень хорошо, что они объединились. Я дружу. Но я думаю, что мне стоит все-таки поработать вот моей сегодняшней ипостаси. Вот издателя газет, журналиста, который ведет расследование, и человек, который выступает как правозащитник по многим людям. У меня хватает работы. Я ведь сегодня тут с вами, а не на Триумфальной площади. Ну, просто каждый должен своим делом заниматься. А так я, безусловно, поддерживаю их позицию. Россия без произвола и коррупции.
А с Михаилом Сергеевичем у вас была идея то ли партийного какого-то проекта с Горбачёвым?
Партийный проект нам как бы запретил Сурков, поскольку у него в руках, извините, все козыри. Ну, то есть мы можем там трудиться целый год, потом мы сдадим эти 50 тысяч подписей с паспортами, там просто одна буква в паспорте будет неправильной, нас не зарегистрируют. Нам прямо было сказано «нет». Нет, мы разговаривали на эту тему. Мы сделали гражданский диалог. У нас сейчас будет интереснейшая работа по законодательству об образовании с депутатом Смолиным, который выдающийся есть депутат по этому предмету. Мы занимаемся такой вот тематикой, как Муртазин, Старчак, Айгюль Махмудова. Мы готовим интереснейшую тему, такую очень крупную тему по судебной системе. И эта работа, поверьте мне, не менее значима, чем работа настоящей оппозиции, куда я пока, несмотря на приглашение, не буду присоединяться, просто тогда у меня провалится вот вся вот эта деятельность, которая... Ну, кто-то же должен заниматься расследованиями разных Транснефть, Росукрэнерго, финансовая лизинговая компания, или помогать вытащить белорусскую оппозицию. Невозможно просто одновременно заниматься вообще всем. А там посмотрим. Я просто к концу года хочу, чтобы меня никто не оскорблял этими названиями, что я там бизнесмен, или коммерсант, или предприниматель. Ну, сколько можно? Ну, понятно, граждане не любят. Чиновники хотят там тебя ободрать и тоже не любят. И убедить вот таких граждан, как сегодня позвонил, что может быть какой-то толк от предпринимателя или от бывшего сотрудника разведки. Если бы я был гинекологом тогда, что я за что бы отвечал, просто интересно. Я что, у меня руки по локоть в крови? И тогда я точно вот посмотрю на политическую и общественную поляну, ну, таким более свободным взглядом. Потому что я еще должен с этими масками бороться. И картофель никуда не делся от меня. И Ту-24 мне предстоит контракт на 44 машины, самой большой в истории российской современной,
да,
который сохранит работу миллиону человек, этот контракт.
Александр Евгеньевич, вот 1 февраля исполняется 80 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина. Одни считают, что он своим трудом дал россиянам свободу, от которой они при нынешнем режиме отказались сами, а другие уверены, что он дал свободу обогащения только таким энергичным людям, как вы. Как вы оцениваете его вклад в развитие России?
Ну, я буквально там на днях записывался в фильме BBC. Ну, конечно, в большей степени свободу нам дал Михаил Горбачев, но роль Ельцина как человека, который противостоял попытке переворота, и он вот был мужественным человеком в этот исторический период, который принимал решение в 93-м году. В этом смысле он был Ельцин как человек, который уважал демократию. Ему никогда не приходило в голову, хотя это ослабляло его властные позиции, скажем, ограничивать наше право на выборы или наше право на свободу средств массовой информации. У него были там свои недостатки, безусловно. Наверное, к ним можно отнести и странную приватизацию. Другое дело, можно ли было в тот исторический период ее сделать по-другому, и нельзя, с учетом необразованности, невежества, в стране процветало отсутствие денег. Ну, может быть, это даже не совсем к нему вопрос. Но все сегодняшние конвенции, кстати говоря, которые мы в Европе подписали, международные конвенции, это тоже Ельцин.
И Европейский суд, да.
Да, он отлично разбирался в людях. У него были потрясающие советники по вопросам, в которых он не разбирался. Помимо того, что он никогда не ругался и всех называл на «вы». Даже это, знаете, вызывает уважение. Да, были люди типа Коржакова, своеобразные такие персонажи. Но, тем не менее, он продолжал линию Горбачева. «Я мог бы быть тираном, и я мог бы всю власть иметь у себя, а я хочу вам ее отдать». Горбачев начал это тогда, когда мы совсем были ни к чему не готовы. Мы думали, что свобода – это немедленное наделение всех нас какими-то огромными деньгами в частном секторе. Ну, так не бывает, на самом деле. Поэтому я считаю, что Борис Николаевич в истории страны, ну, безусловно, больше сделал позитивного, а какие-то там, знаете, такие крупные фигуры, какие-то его там ошибки или его там частные черты характера, это неважно. Там, конечно, есть вопрос по любым нашим политическим деятелям после Бориса Николаевича, с чем они войдут в историю, и имеет ли это к Борису Николаевичу какое-то отношение. Но я на этот вопрос потом когда-нибудь отвечу.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода» был издатель «Новой газеты» и бизнесмен все-таки Александр Лебедев. Пока. Вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня 31 января подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как делят деньги олимпийской стройки?
Комментарии экспертов.
Политик Ильяс Ахмадов о потерянной независимости Чечни.
В блогах «Свободы».
Шамиль Тарпищев против Министерства спорта.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».